Глава первая. Жизненный очерк. С 7 февраля 1868 года по 20 мая 1868 года. Когда мы добрались до дому, перестав ощущать вдохновляющее влияние путешествия и трудов, то явственно ощутили, каким утомительным был наш труд во время поездки в Восточные Штаты. Многие братья и сестры просили меня в письмах изложить все, что я передала им устно, основываясь на том, что Господь открыл мне о них в видениях. Нашлись и многие другие люди, к которым я не обращалась устно, но их положение стало таким серьезным, что медлить было нельзя. Но поскольку я крайне утомилась, эта задача оказалась мне явно не по плечу. Меня охватило разочарование и немощь, и я пробыла в таком болезненном состоянии несколько дней, часто теряя сознание. Находясь в скверном состоянии ума и тела, я усомнилась, должна ли я писать так много и такому количеству людей, особенно потому, что некоторые из них не заслуживают этого. Мне казалось, что в данном деле есть какая-то ошибка. Вечером 5 февраля брат Эндрюс выступал перед собравшимися в нашем доме молитвы. Но в тот вечер я часто теряла сознание, даже переставала дышать, и меня поддерживал мой муж. Когда брат Эндрюс вернулся с собрания, они оба усиленно молились за меня, и мне стало немного легче. В ту ночь я хорошо выспалась. Утром мне было намного лучше и отраднее на душе, хотя я еще чувствовала слабость. Мне приснилось, что некий человек принес мне большой отрез белой ткани, велел раскроить его и сшить одежды для людей разных габаритов, всех типов характера и находящихся в различных жизненных обстоятельствах. Мне было велено раскроить его и держать в готовом виде, чтобы сшить из него одежду, когда понадобится. У меня сложилось впечатление, что многие, для кого я должна была сшить одежду, недостойны ее носить. Я спросила, является ли данный отрез последним из тех, что я должна раскроить, и мне было отвечено – нет. Как только я закончу кроить эту ткань, для меня уже будут готовы другие отрезы. Я упала духом от того, что меня ожидает такой объем работы, и сказала, что шью одежду для других вот уже более 20 лет. Но мои труды не получают должной оценки, и я не вижу особой пользы от них. Я рассказала человеку, принесшему мне отрез, об одной женщине, для которой он велел мне сшить одежду. Я сказала, что она не ценит эту одежду, и что дарить ее ей – напрасная трата времени и материала. Она была очень бедна, неразвита интеллектуально и неопрятна, поэтому могла очень быстро испачкать эту одежду. Человек ответил, «Раскрои материал. Это твоя обязанность. Убытки буду считать я, а не ты. Бог видит не так, как человек. Он показывает тебе работу, которую он хотел бы выполнить. И ты не знаешь, какие усилия принесут успех, те или иные. Впоследствии обнаружится, что многие такие бедные души попадут в царство, тогда как другие, имеющие все благословения жизни, развитый интеллект и приятное окружение, дающие им все условия для духовного роста, будут оставлены. Окажется, что эти бедные души жили в согласии с тем тусклым светом, который имели, использовали доступные им ограниченные средства и жили более приемлемо для Бога, чем те, кто наслаждался полным светом и имел все условия для совершенствования. Тогда я протянула свои руки, показала мозоли, образовавшиеся от долгого пользования ножницами, и сказала, что не могу не содрогнуться при мысли, что и дальше должна буду заниматься столь тяжким трудом. Человек, говоривший со мной, снова повторил: «Крои одежду, пока ты еще не освобождаешься от этой работы». Чувствуя большую усталость, я встала, чтобы снова взяться за дело. Передо мной лежали новые отполированные ножницы, и я начала ими пользоваться. В тот же миг усталость и разочарование как рукой сняло, и я стала работать, почти не прилагая усилий со своей стороны, и достаточно легко делала одну выкройку за другой. Получив ободрение в этом сне, я сразу же решила сопровождать мужа и брата Эндрюса в поездке в округе Грациот, Сагина и Тускола и довериться Господу в надежде, что Он даст мне силы трудиться. Итак, мы выехали из дома 7 февраля и одолели 25 миль до нашего места назначения в Алме. Здесь я трудилась, как обычно, достаточно непринужденно и чувствуя прилив сил. Друзья в округе Грациот, казалось, слушали с большим интересом, но многие из них далеко отстали в санитарной реформе и в деле приготовления в целом. У этих людей чувствовалось отсутствие порядка и организации, необходимых для процветания работы и возвещения вести в нужном духе. Однако брат Эндрюс снова приехал к ним через 3 недели и хорошо провел с ними время. Я не могу не упомянуть о том, что весьма порадовало меня. Одна семья приняла всей душой нелицеприятное и обличительное свидетельство, которое я им... Все посещающие этих людей остаются под глубоким впечатлением того ценного и добросовестного труда, который вложил в город Титабаваси брат А. Его забота – начинать дело в тех местах, где истина еще не была проповедана. И я надеюсь, что наши собратья перестанут отвлекать его от этого труда. В духе смирения он может идти вперед, опираясь на руку Божью, и спасать многие души от сил тьмы. Да пребудет с ним Божье благословение. Когда цикл наших собраний в Титабаваси приближался к концу, брат Спунер из Тусколы приехал за нами, чтобы отвезти нас в этот округ. Мы отправили его обратно в понедельник, попросив назначить для нас встречи в его местности, и обещали приехать в четверг после крещения. В Вассаре мы провели собрание в субботу и в воскресенье в здании школы Униона. Нам представили возможность выступить там бесплатно, и мы увидели добрые плоды наших трудов. В воскресенье после полудня около 30 вероотступников и дети, которые не исповедовали никакой религии, вышли вперед. Это было очень интересное и полезное собрание. Некоторые отошли от дела Божьего, и мы особенно хотели потрудиться для них. Но времени было мало, и мне казалось, что нам придется оставить работу неоконченной, поскольку мы назначили встречи в Сент-Чарльзе и Алме, а чтобы успеть на них, Мы должны были закончить наш труд в Вассаре в понедельник. В ту ночь мне снова было показано во сне ранее виденное по поводу некоторых людей в округе Тускола. И у меня появилась еще большая уверенность, что работа для этих людей далеко не закончена. Вместе с тем у меня не было другого выхода, как только ехать на назначенные встречи. Во вторник мы проехали 32 мили до Сент-Чарльза и остановились на ночлег у брата Григза. Здесь я написала 15 страниц свидетельств и посетила вечернее собрание. В среду утром мы решили вернуться в Тусколу, если брат Эндрюс поедет навстречу Валме. Он согласился с этим. В то утро я написала еще 15 страниц, посетила собрание и говорила 1 час. А потом мы проехали 33 мили с братом и сестрой Григс к брату Спунеру в Тусколу. В четверг утром мы отправились в Уатроусвилл, находившийся от Тусколы на расстоянии 16 миль. Там я написала 16 страниц и посетила вечернее собрание, на котором обратилась с весьма нелицеприятным свидетельством к одному из присутствовавших. На следующее утро я написала 12 страниц до завтрака, затем вернулась в Тусколу и написала еще 8 страниц. В субботу мой муж проповедовал на утреннем богослужении, а после него, до приема пищи, я проповедовала еще 2 часа. Затем собрание было ненадолго прервано, я немного подкрепилась, и после этого целый час выступала на общем собрании, обращаясь с нелицеприятными свидетельствами к некоторым присутствовавшим. Эти свидетельства в целом были приняты с чувством смирения и благодарности. Однако я не могу сказать, что все свидетельства принимались в таком духе. На следующее утро, когда мы собирались выехать в молитвенный дом, чтобы ревностно трудиться в течение дня, одна сестра, для которой у меня было свидетельство о том, что ей недостает осмотрительности и благоразумия, и что она не всегда контролирует свои слова и поступки, вошла к нам со своим мужем и стала выражать большое недовольство, впадая в истерику. Она начала говорить и рыдать. Она немного роптала, кое в чем признавалась, но в значительной степени оправдывала себя. У нее сложилось неправильное представление о многих вещах, которые я ей передала. Ее гордость была задета, когда я стала при всех говорить о ее недостатках. В этом, очевидно, и заключалась главная проблема. Но почему она так расстроилась? Братья и сестры знали истинное состояние ее дела, поэтому я не открыла им ничего нового. Но я не сомневаюсь, что это стало новостью для самой сестры. Она не знала себя и не могла правильно судить о своих словах и поступках. В какой-то степени это относится почти ко всем братьям и сестрам. Отсюда возникает необходимость в таких добросовестных обличениях в церкви, и всем ее членам надо развивать у себя любовь к прямым свидетельствам. Муж этой сестры остался явно недоволен тем, что я раскрыла ее недостатки перед всей церковью, и заявил, что он не был бы так оскорблен, если бы сестра Уайт следовала указаниям нашего Господа, данным в Матфея 18:15-17. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Тогда мой муж ответил так. Брату следует понять, что эти слова нашего Господа относятся к личным прегрешениям. Поэтому в данном случае мы не можем применять указанный текст к нашей сестре. Она не согрешала лично против сестры Уайт. Но сестра Уайт обличила ее общественные недостатки, которые угрожали благосостоянию церкви и дела Божьего в целом. В данном случае, сказал мой муж, применим другой текст из 1 Тимофея 5:20. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Брат признал свою ошибку как христианин и, казалось, успокоился по этому поводу. Было очевидно, что со времени послеобеденного субботнего собрания эти люди многие вещи видели в преувеличенном и неверном свете, поэтому им предложили прочитать письменное свидетельство. Когда это было сделано, облеченная сестра спросила: «Неужели об этом ты вчера говорила?» Я ответила, что так оно и есть. Она была удивлена и вполне согласилась с письменным свидетельством. Я отдала его ей, не оставив себе копии, и, конечно же, поступила неверно. Но я чувствовала такую нежную заботу об этой сестре и о ее муже, и так страстно желала и надеялась на их процветание, что в данном случае поступила против своего обыкновения. Собрание уже началось, и мы поспешили в церковь, где нас ждали. Она находилась на расстоянии 1,5 миль. Читатель может судить, располагало ли нас произошедшее утром к тому, чтобы собраться с мыслями, испытать прилив сил и достойно предстать перед народом. Но думают ли люди об этом? Кто-то, возможно, и проявляет немного милости, однако импульсивные и беспечные братья и сестры приходят со своими трудностями и тяготами как раз в то время, когда нам надо выступать или когда мы совершенно истощены долгим выступлением. Тем не менее, мой муж призвал на помощь всю свою энергию и по просьбе собравшихся непринужденно говорил о законе и Евангелии. Я получила приглашение проповедовать после обеда в новом доме молитвы, недавно построенном и освященном методистами. Это вместительное здание было переполнено, и многие были вынуждены стоять. Я свободно говорила около 1,5 часов о первой из двух великих заповедей, повторенных нашим Господом, и с удивлением узнала, что методистский служитель то же самое проповедовал утром. Он и другие члены его церкви слушали, что я скажу на данную тему. Вечером в доме брата Спунера у нас состоялась очень доброжелательная беседа с братьями Миллером, Хэтчем и Хаскелом, а также с сестрами Стерджис, Близ, Харрисон и Малин. Теперь мы знали, что до поры до времени наш труд в округе Тускола закончен. У нас появился большой интерес к этим дорогим людям. Однако я опасалась, что сестра, о которой я уже упомянула, и для которой у меня было свидетельство, позволит дьяволу взять над собой верх и причинит им большие неприятности. Я искренне хотела, чтобы она рассматривала этот вопрос в истинном свете. Своим поведением сестра ослабляла свое влияние в церкви и вне ее. Но теперь, если бы только она приняла обличение, в котором так нуждалась, и смиренно попыталась исправиться, то церковь вновь приняла бы ее в свою среду, и члены церкви были бы более высокого мнения о ее христианстве. И что еще лучше, она могла бы наслаждаться одобрительной улыбкой своего дорогого Искупителя. Я спрашивала себя, искренне ли примет сестра свидетельство? Я боялась, что не примет, и что сердца собратьев в этом округе будут опечалены ее поведением. Вернувшись домой, я отправила ей письмо с просьбой выслать мне копию свидетельства, и 15 апреля получила следующий ответ, высланный из Денмарка 11 апреля 1868 года. «Сестра Уайт, твое свидетельство от 23 числа у меня под рукой. Прости, что не могу удовлетворить твою просьбу». Я по-прежнему буду испытывать самые нежные чувства к этой семье. Меня беспокоит их судьба, и я буду рада помочь им, когда смогу. Однако такое обращение со стороны людей, за кого я готова отдать свою жизнь, повергает меня в некоторое уныние. И все-таки моя задача была так ясно поставлена передо мной, что я не могу позволить, чтобы все случившееся заставило меня свернуть с пути исполнения долга. Получив вышеупомянутую телеграмму и чувствуя себя подавленной, я взяла Библию и открыла ее с молитвой, дабы в ней обрести утешение и ободрение. И глаза мои сразу же наткнулись на следующие слова пророка. «А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:17-19. Мы вернулись домой после этой поездки как раз накануне сильного ливня, растопившего снег. Эта непогода не позволила провести следующее субботнее собрание, и я немедленно начала готовить материал для свидетельства номер 1. Нам также посчастливилось позаботиться о нашем дорогом брате Кинге, которого мы привезли к себе домой с ужасной травмой головы. Мы взяли его к себе домой умирать, ибо не надеялись, что человек с такой тяжелой черепно-мозговой травмой выживет и поправится. Но при благословении Божьем, очень осторожном применении воды, очень щадящем питании, которое мы предлагали ему до тех пор, пока не миновала опасность повышения температуры, и при хорошем проветривании комнат днем и ночью, брат Кинг через 3 недели смог вернуться к себе домой и снова заняться фермерством. С самого начала болезни и до полного выздоровления он не выпил ни грамма лекарств. Хотя он сильно похудел от большой потери крови и щадящей диеты, тем не менее, когда снова начал полноценно питаться, быстро набрал прежний вес. Примерно в то же время мы начали трудиться для наших собратьев и друзей возле Гринвилла. Как и во многих других местах, тамошние наши собратья нуждались в помощи. В тех местах жили некоторые соблюдавшие субботу, но не принадлежавшие к церкви, а также люди, переставшие светить субботу. Все они нуждались в нашей помощи. Мы были расположены помочь этим бедным душам, но из-за того, что ведущие члены церкви неправильно вели себя по отношению к ним в прошлом и в настоящем, имелось очень мало возможностей к ним подойти. Работая с заблудшими, некоторые наши собратья были чересчур строги и немилосердны в своих высказываниях. И когда часть верующих отвергла их совет и не захотела иметь с ними ничего общего, эти собратья сказали: «Ну что ж, если они хотят уйти, пусть уходят». Из-за того, что последователи Иисуса проявляли такое отсутствие сострадания, долготерпения и нежности, эти бедные, заблудшие, неопытные души, одолеваемые сатаной, неизбежно терпели крушение в вере. Какими бы серьезными ни были ошибки и грехи заблуждающихся, наши собратья должны научиться проявлять не только нежность доброго пастыря, но также его неизменную заботу и любовь к бедным заблудшим овцам. Наши служители трудятся и читают проповеди из неделю в неделю и радуются тому, что несколько душ принимают истину. Однако резкие и невыдержанные братья могут за 5 минут свести на нет все их усилия, вынашивая в себе чувство, которое можно выразить словами: «Ну что ж, если они хотят уйти от нас, пусть уходят».